Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Сегодня мы поговорим на тему «Кто продлит дни его?». В новозаветные дни, когда пробуждение пришло в Иерусалим, ангел проговорил к апостолу Филиппу. Он повелел ему идти в пустыню в Газу, где Филипп встретил одного вельможу эфиоплянина, едущего в колеснице. Этот человек читал громко из книги Исаии, поэтому Филипп спросил этого вельможу: «Разумеешь ли, что читаешь?». Очевидно, этот вельможа остановился на каком-то одном месте Писания, которое он никак не мог понять. Этим местом Писания было Исаия 53:9-11. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен был у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. До этого места этот вельможа, должно быть, читал пророчество Исаии с радостью и вдохновением. Оно говорило о грядущем человеке, который придет и уничтожит смерть, отрет всякую слезу и снимет поношение со своего народа. Слепых он сделает зрячими, измученных выпустит на свободу и избавит народ от уз и оков. Наконец, этот человек искупит себе народ, поведя их по пути доселе им неизвестному, и он будет заветом этому народу, заветом, ведущему их к источникам воды живой. Согласно Исаии, этот человек, который придет, будет иметь владычество на временах своих, и он установит вечное царство, которому не будет конца. Цари будут чтить его, и знатные миры будут вставать, чтобы поклониться ему. Представьте, какова была радость этого эфиоплянина, когда он читал все эти удивительные слова. Очевидно, этот вельможа испытывал жажду по Богу, иначе он не занимался бы чтением Писаний. И тут еще пророчество Исаии говорило о приходе царя вечности. С каждым новым откровением об этом мысли этого вельможи все чаще и чаще возвращались к одному и тому же. Кто же этот удивительный человек? Все время читая о славе и величии этого человека, который грядет, он вдруг натыкается в тексте Исаии на какие-то странные и непонятные ему слова. Но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых. В уничижении его суд, но род его кто разъяснит, ибо возьмется от земли жизнь его. Наконец он доходит до стиха, который, кажется, противоречит всему только что сказанному. Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Все это было таким непонятным, ненавязчивым. И эфиоплянин обратился к Филиппу и спросил. Он сказал: «Как могу уразуметь, если кто не наставит меня?» И вот что было загадка для него. Как может мертвый увидеть свое потомство? И как он может продлить дни своей жизни на этой земле? Исаия говорит, что этот человек будет отвержен, убит и погребен. Как же тогда он сможет благоуспешно исполнять волю своего отца, и как тогда будет разъяснен миру род его? Здесь полезно будет разобраться, что подразумевается под этим вопросом «род его кто разъяснит» Деяния 8:33. Употребленное здесь греческое слово в своем первоначальном значении означало «возвещать», «быть каналом передачи информации о каком-либо деянии». Другими словами, кто поведает об этом человеке и о его деяниях? Кто покажет миру все, чем он занимался, кто будет хранить живую память о нем? И в этот момент Филипп начал раскрывать глаза эфиоплянину. Во-первых, Филипп отверст уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе, Деяния 8:35. Филипп объяснил вельможе, тот человек, о котором ты читаешь, уже пришел. Его имя Иисус из Назарета, и он есть этот Мессия. Далее Филипп разъяснил ему 11 стих 53 главы Исаии. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Филипп сказал вельможе, по сути, вот что. Подвигом Христа было распятие. Именно тогда он был отвержен и погребен. Но Отец воскресил его из мертвых, и теперь он живой и пребывает в славе. Всякий, кто исповедует его имя и уверует в него, становится детем его. Воистину, Христово семя живет в каждом народе, и именно так его жизнь продлевается через Духа Святого, живущего в его детях. И ты тоже можешь стать его детем. Что за невероятная весть для ушей эфиоплянина? Неудивительно, что он с таким рвением выпрыгнул из колесницы, чтобы тут же креститься. Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий», и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Вопрос для нас заключается в следующем. Как жизнь Христа продлевается в нашем поколении? Я должен спросить себя, как я продлеваю жизнь Христа? Является ли моя жизнь полным выражением того, каков Он? Действительно ли я являюсь каналом, через который жизнь Иисуса изливается наружу? Раскрывает ли моя жизнь истину о том, что Он жив и действует сегодня? Чтобы ответить на эти вопросы, я должен задать себе также и этот вопрос. Принимаю ли я всерьез пророчество из 53 главы Исаии? Говоря о продлении жизни Христа, мы имеем в виду поток Его жизни, который течет через нас. Как мы поддерживаем этот поток, чтобы свидетельство об Иисусе распространялось через нас? Откроем притчи 4:23. «Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни». Я много проповедую о необходимости молиться, поститься, изучать Писание. Я также молю Бога о еще большей жажде искать Его, еще более близком общении с Ним, иметь еще больше влечения к Иисусу. Однако притчи говорят нам, что мы должны идти еще дальше, еще глубже, чем это. Этот стих говорит о сердце, о тех скрытых, тайных источниках в нашем сердце, которые и определяют тот поток жизни, который исходит из нас. Видите ли, даже если я буду дольше молиться, чаще поститься и читать Библию более усердно, мой разум все равно может остаться оскверненным. В моем сердце все равно могут находиться преграды, мешающие свободному потоку Христовой жизни во мне. Я могу стать оскверненным до такой степени, что почти весь этот поток жизни я буду перекрывать, так что выходить будет только небольшая струйка. И тогда я уже не смогу продлевать ему жизнь, разъяснять рот его. Иисус ясно нам говорит, что оскверняет человека. Матфея 15:10-11. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Что же это такое? Что выходит из сердца? Что это за пути, что оскверняют сперва нашего внутреннего человека, а затем и все наше существо? Библия указывает на три источника – оскверненные уста, оскверненные уши и оскверненные глаза. Как слуги Божьи мы не можем допускать, чтобы что-то препятствовало течению Христовой жизни в нас. Если я, его семя, избранное им, чтобы, как написано, разъяснять род его, чтобы быть проводником его воскресшей жизни через мое хождение, мои поступки, то тогда я должен управлять своим сердцем и своими поступками, сверяясь с его словом. И если какая-либо часть моего внутреннего человека, будь то уста, уши или глаза, будет осквернена, моя внешняя жизнь и свидетельства будут затруднены. Итак, первое – оскверненные уста. Вернемся снова к 53 главе Исаии, чтобы еще раз прочитать о том, кто такой Иисус Христос и что Он собой представляет. Там написано: «Не было лжи в устах Его». как мы являем собой Христа в этом конкретном проявлении сердца. Этому вопросу уделяется особое внимание в обоих заветах. Иаков предостерегает церковь, и язык – огонь прекрасы неправды. И язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Подобное же предостережение мы находим у Исаии. «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет: вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное». Еврейское слово, переведенное здесь как «оскорбительное», означает грубость, непочтение, неуважение. Исаия делает потрясающее заявление, по сути, единственное, ради чего мы молимся, постимся и изучаем Слово Божие, это чтобы быть услышанными на небе. Однако Господь присовокупляет к этому большее «если». Он заявляет: «Если вы хотите, чтобы я услышал вас на высоте небес, вы должны следить за тем, что исходит из вашего сердца. Да, я услышу вас, если вы перестанете показывать пальцем на других, если вы перестанете говорить о них неуважительно». Псалом 49 подробно говорит как о грехе осквернения уст, так и о его последствиях. Цитирую. «Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, изобличу тебя и представлю пред глазами твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Так почему же мы делаем это? Почему же не боимся и не чтим Слово Божьего, говорящего так об этом? Почему же мы так легко бросаемся словами, говоря о других? Почему мы продолжаем произносить слова, не задумываясь над их смыслом, не контролируя наш язык? Этот псалом нам говорит: почему ты подумал, что я такой же, как ты? Проще говоря, мы думаем о Боге, что Он такой же, как мы. Мы искажаем и приспосабливаем под себя Его Слово, чтобы оно оправдывало нашу собственную склонность судить других. И мы совершенно игнорируем ту истину, что Бог прежде всего смотрит на скрытые, более глубокие источники в сердце человека. И здесь, в 49-м псалме, Господь говорит нам: «Я буду обличать тебя, так как я желаю, чтобы ты привел и эту часть твоего сердца в порядок. Ты должен увидеть свое осквернение так, как я его вижу, как грех и зло, как то, что представляет серьезную опасность для твоей души. Как служитель Божий, я желаю, чтобы жизнь Христова изливалась потоком через мои проповеди. И как муж, как отец и дедушка, я хочу, чтобы она струилась через меня обильными потоками на мою семью, а это значит, что источник Христовой жизни во мне не должен быть загрязнен. Я не могу допустить, чтобы в моем источнике был какой-либо яд или бы что-то преграждало его свободное течение во мне. Однако, с моей стороны, это должно быть сознательным решением. Я должен непрестанно взывать к Духу Святому: «Господь, обличай меня каждый раз, когда я скверняю себя». Давид принял для себя такое решение. Он писал: «От мыслей моих не отступают уста мои». В дословном переводе с английского это место звучит так: «Я задумал», то есть решил сам для себя, «что мои уста не будут грешить». Псалом 16:3. И Псалом 143 так говорит: «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Вы можете спросить: неужели это и в самом деле возможно, контролировать свой язык, принять решение не грешить устами? Давид отвечает следующим свидетельством: «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешить мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивы предо мною». По сути, этим он говорит: всякий раз, когда я сажусь на коня, мне нужно накидывать на его рот узду. И точно так же, как я это делаю с моим конем, я должен делать это и с моим языком. Второе. Оскверненные уши. Как я продлеваю его жизнь, когда дело доходит до хранения ушей своих от их осквернения? И снова Исаия ставит нам пример Христа. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо мое, и я не воспротивился и не отступил назад». Обратите внимание на последний стих. Иисуса пробуждал каждое утро Дух Святой. И Дух приучал его ухо слышать слово от его Отца. Когда Христос свидетельствует: «И я не воспротивился и не отступил назад», то этим Он говорит: «Когда я был на земле, я был научаем всему, что я должен говорить, делать и слышать. И я ни разу не отступил, не отвернулся от этого». Согласно Павлу, Иисус научился послушанию страданиями, так что теперь Он говорит: «Все, что говорил Отец мне сделать, я делаю то. Я принимал Его Слово, какие бы ни были последствия». Возлюбленные, я нуждаюсь в подобного рода призыве к духовному пробуждению каждый день. Мне нужно получать от Духа Святого напоминание: «Давид, закрой уши свои на слышание всякой клеветы, сплетен и грязи. Храни себя от осквернения». Даже у учеников Иисуса Христа уши были осквернены. Однажды Он им сказал: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Этим Он говорил: «Будьте очень внимательны, так как я сейчас вам скажу очень-очень важное откровение. Я буду распят». Итак, вложите это глубоко себе в уши. Это то, что вам нужно знать. Иисус никогда еще не был столь настойчив со своими учениками. Он никогда еще не говорил так: «Вложите это себе в уши. Если вы когда-либо слышали, что я говорил вам, то слушайте сейчас». А как же они отреагировали на это? Писание говорит: «Они не поняли слова сего». Почему они не могли слушать того, что говорил им их учитель? Потому что их уши были осквернены эгоизмом. Сразу же после этого мы читаем: «Пришла же им мысль, кто бы из них был больше». Вот вам явное свидетельство в пользу того, что оскверненные уши не способны воспринимать глубины откровений Слова Божьего. Эти люди не способны были слышать голос Иисуса даже тогда, когда Он стоял перед ними во плоти, говоря им простые слова. И даже более того, Писание говорит нам, что оно было закрыто от них так, что они не постигли Его. Интересно, повели бы себя ученики при распятии по-другому, если бы они оказались способными слышать тогда Иисуса Христа? Убежали бы они, как они сделали это? Или, может быть, как-то по-другому отреагировали бы на все это? Дело в том, что всякий, кто погружен в свои собственные интересы, сам не замечает этого. И даже если бы и замечал, то не признался бы в этом. Вот почему ученики не могли слышать того, что Иисус говорил им. Они были настолько увлечены собой, настолько заняты были своей славой, что не могли слышать ни голоса Христа, ни любого другого служителя Божьего. Я не осознавал, насколько виновен я был в этом ужасном грехе вплоть до моей недавней поездки на Британские острова. Меня и моего сына вез один местный пастор на очередное служение. Он вежливо спросил нас, как проходит наше служение. Однако, когда я попытался ответить, он прервал меня и стал рассказывать о том, как он проводит свои служения. Так было несколько раз. Каждый раз он прерывал меня рассказом о том, как он превзошел меня, собрав больше народа на свои служения и посетив больше стран, чем я. Наконец, я был так раздосадован, что просто замолчал и решил дать ему выговориться. В какой-то момент мы с сыном переглянулись, и я закатил глаза, показывая этим, что это уже невыносимо. Я подумал, какой хвостун, да его просто не остановишь. Тогда же я почувствовал толчок Духа Святого. Он прошептал мне: подумай о том, по какой причине ты так раздосадован, Давид. Вся причина в том, что этот человек не слушает себя. Ты сам хотел говорить. И теперь, когда ты слушаешь его истории, у тебя горит желание похвастаться своим собственным служением. Ты мог бы просто перестать говорить, но у тебя в сердце есть хвастливый дух. Но что еще хуже, я осквернил свои уста. Заметьте, я не произнес ничего ужасного об этом человеке. Фактически, я не сказал о нем ни единого слова, и тем не менее. Одним только движением глаз я уже оклеветал его в глазах моего сына. Я могу сколько угодно говорить о святости, я могу вскрывать грехи общества, я могу проповедовать о новозаветной победе, но если я допускаю осквернение моих ушей, если я не слушаю, что говорит мне другой человек, сосредотачиваясь только на своих собственных интересах, если я не могу выслушать его с уважением, тогда жизнь Христа не продлевается во мне. Тогда я больше уже не веду такую жизнь, какая угодно моему Господу. Итак, третье – оскверненные глаза. И снова мы возвращаемся к пророчеству Исаии о Христе. В этом отрывке говорится о том, что Иисус имеет чисто неоскверненные глаза, как написано: «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду своих очей, и не по слуху ушей своих решать дела». Дословный перевод этого места таков: «Он не будет судить по тому, что видит перед своими глазами. Также не будет он судить и по тому, что доносит до его ушей». Говоря проще, Христос не будет судить человека по взгляду на него или потому, что он услышал о нем. Возлюбленные, Бог здесь касается самого корня проблемы. Конечно, мы знаем, что порнография оскверняет глаза, как и большинство фильмов и телешоу. Мы даже можем составить целый каталог того, что оскверняет глаза. Однако здесь и речь идет о более глубоком, скрытом проявлении сердца, с которым нужно покончить. Я имею в виду осуждение в мыслях. Я спрашиваю вас, почему мы не считаем серьезным грехом то, что мы судим других в своих мыслях? Часто бывает, что когда мы встречаем кого-то, мы тут же, так скажем, оцениваем его. Нам достаточно бросить на человека несколько беглых взглядов и обменяться всего парой слов, чтобы мы уже думали, что мы можем дать точную оценку этому человеку. И мы тут же судим о его характере, довольствуясь тем минимумом, что мы видели и услышали от него. Я не могу сказать вам, как часто я делал это при встрече с людьми. Я встречаю кого-то и думаю: мой дух не дает мне никакого хорошего свидетельства об этом человеке. Вот он даже не может смотреть мне прямо в глаза. Я, конечно же, все не знаю, но с этим человеком что-то явно не так. И я доверяю своим внутренним оценкам, как если бы они были непогрешимые. Хуже того, наши скорые суждения о людях зачастую осквернены недобрыми отзывами о них. Какое-нибудь неуважительное сказанное о другом слово засядет у нас в мозгу, и оно окрашает в один цвет все наши мысли о том, кого мы еще даже и не видели. Затем, когда мы встречаем этого человека, это жуткое слово, которое мы слышали о нем, тут же приходит нам на ум, и мы оцениваем, так сказать, меряем этого человека в соответствии с тем, что нам о нем рассказали. Во время моего турне по Великобритании один пастор, имея благие намерения, отвел меня в сторону и прошептал: «На следующем служении вы встретитесь с очень богатым человеком. Я должен предупредить вас. Он думает, что он является владельцем церкви, так как пожертвовал очень много денег. По этой причине он уже изгнал из церкви многих хороших людей». Я позволил себе оскверниться этим словом, так что, когда я встретился с этим богатым человеком, я едва смог уделить ему время. Я не дал ему никакого шанса, так как я уже осудил его, приняв то, что услышал о нем. Я раскаялся в этом, но в течение многих лет я столько раз, снова и снова, совершал этот грех. Я тайно осуждал тысячи мужчин и женщин теми своими мнениями о них, которые составлял мгновенно. Временами я даже отказывался от общения или прерывал его с людьми по причине таких скороспелых мнений о них. Я позволил своим физическим глазам затмить мой духовный взор. И это осквернило мои глаза. Христос предупреждает как раз именно об этом грехе. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Иоанна 7:24. Недавно я встретил одного служителя, которого знал много лет. Раньше, каждый раз после встречи с этим человеком, меня просто распирало. Я говорил своей жене о нем, этот человек такой поверхностный, такой хвастливый. Я даже не знаю, как Бог вообще мог благословить его. Затем я встретил того же человека после того, как Дух Святой открыл мне глаза насчет мысленного осуждения других. На этот раз Дух Святой сказал мне: «Возлюби его, будь спокоен и выслушай его, потом помолись вместе с ним». Я послушался, я возлюбил его, выслушал его, после чего взял его за руку и помолился вместе с ним. И как только мы разошлись, со мной произошло нечто странное. Меня вдруг охватила скорбь. Страх пополз по моему телу, страх от осознания того, как ужасно я поступал с этим человеком все эти годы. Я видел крайнюю греховность моего греха оскверненности. Давид призывает: «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Апостол Павел добавляет такое увещевание: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим, и не оскорбляйте Святого Духа Божия». Дорогой святой, что касается меня лично, то я чувствую Божью скорбь по поводу всех тех случаев в моей жизни, когда я неправедно судил людей, сознательно или несознательно. Я призываю тебя воззвать к Богу, как взывает сейчас мое сердце. О Господь, почему я не был готов услышать об этом раньше? Почему я раньше еще не покончил с этим? Я хочу возвещать Твое Евангелие, разъясняя миру род Твой. Прошу Тебя, Иисус, прости меня. Очисти мои скверненные уста, мои скверненные уши, мои скверненные глаза и дай мне обновленное сердце. Я хочу, чтобы ничто не препятствовало тому, чтобы моя жизнь была полной манифестацией того, кто есть Ты. Да услышит Господь наш вопль и да поспешит изменить нас. Он даст нам силу отложить всякое злословие, клевету и осуждение в мыслях. И тогда мы будем более способны к тому, чтобы продлевать дни нашему Господу. Аминь.
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ведущий программы Сергей Клешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в программе, переведены международным служением «Новая жизнь». Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019, Москва, абонентский ящик 106. Программа «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!